Когда-то я услышал историю о человеке, который лишился памяти в результате несчастного случая. Из его памяти стерлось абсолютно все, что касалось его жизни. Он не помнил своего имени, не узнавал ни друзей, ни родных. Его выздоровление длилось долгие месяцы, и все это время рядом с ним была одна женщина. Сначала он знал только, что это сиделка, но затем он узнал, как ее зовут, потом в какие часы она приходит к нему и, наконец, какой она человек. Со временем он стал проявлять невнимание, и они часто проводили время вместе, просто смеясь и разговаривая. Однажды, во время одного из таких посещений, к больному вернулась память, и он узнал свою сиделку. К радости ее и своей он воскликнул: «Я вспомнил тебя, ты моя жена!» Конечно же, это была она. В некотором смысле, эта история напоминает нам отношение между Святым Духом и народом Божьим. Святой Дух всегда любил Божий народ и заботился о нем. Но в Ветхом Завете люди не знали, кто он. Только в Новом Завете Иисус начал открывать Духа Святого как отдельное лицо Троицы и как лицо Божества, которое непосредственно участвует в нашей жизни.
Это наш первый урок из серии «Веруем в Святого Духа», и мы озаглавили его в Троице. На этом уроке мы будем говорить о Святом Духе, третьем лице или ипостаси Святой Троицы, истинном Боге, единосущном и равнославном Отцу и Сыну. В систематическом богословии учение о Святом Духе известно как пневматология. Слово «пневматология» происходит от двух греческих корней – «пнеума», что означает «дух», и «логос», что значит «изучение». Таким образом, в широком смысле слово «пневматология» означает «изучение духовного». Но в христианском богословии слово «пневматология» имеет намного более узкое значение. Под этим термином понимают учение о Святом Духе, третьем лице Троицы. В историческом плане учение о Святом Духе, как отдельном, несотворенном лице Троицы, разрабатывалось на протяжении тысячелетий. Это во многом объясняется тем, что Богу было угодно открывать эту сторону своего естества постепенно. И по мере того, как Бог все более открывал себя, у нас складывалось все более полное представление о Его троичной сущности. Традиционно богословы-систематики понимают Троицу так, что Бог троичен в лицах и един по существу. Под термином «лицо» мы подразумеваем отдельную, самосознающую личность. А пользуясь термином «существо», мы говорим о Божьем бытии, его сущностном естестве. Намеки на понятие Троицы можно найти в Ветхом Завете. Но явственно в нем говорится только об Отце. В Новом Завете в полной мере были явлены все три лица Троицы – Отец, Сын и Святой Дух. Также была определена природа их взаимоотношений друг с другом. В ранней церкви все эти идеи обрели форму богословских догматов, истин, которых с того времени придерживаются христиане. В этом уроке о Святом Духе в Троице мы проследим историческое развитие пневматологии. Во-первых, постараемся понять, как Святой Дух являет себя в Ветхом Завете. Во-вторых, посмотрим, что говорится о нем в Новом Завете. И в-третьих, поговорим об оформлении учения о Святом Духе в ходе истории Церкви. Итак, сначала посмотрим, как Святой Дух был открыт в Ветхом Завете. Разумеется, мы знаем, что Бог всегда существовал как Троица. Лица есть личные способы бытия Божественной Сущности, которая в равной мере принадлежит Отцу, Сыну и Святому Духу. Но во времена Ветхого Завета Божий народ не сознавал троичной сущности Бога. Они просто знали Его и поклонялись Ему как единому истинному Богу. Конечно, везде в Ветхом Завете мы находим намеки на то, что Святой Дух – отдельное лицо. Но только благодаря тому, что об этом ясно сказано в Новом Завете, мы можем замечать эти намеки. живший в 20 веке богослов Уорфилд 1851-1921, сравнил Ветхий Завет с комнатой, богато обставленной, но плохо освещенной. То, что находится в комнате, при лучшем освещении не меняется. Лучшее освещение просто позволяет нам видеть те вещи, которые уже там были. Вот как Уорфилд применил эту идею к Троице в своей работе «Библейское учение о Троице», опубликованной в 1915 году. Тайна Троицы не открыта в Ветхом Завете, но тайна Троицы лежит в основе Откровения Ветхого Завета и кое-где становится почти очевидной. Таким образом, ветхозаветное откровение о Боге не исправляется более полным последующим откровением, а просто становится более совершенным, более широким и более масштабным. В Ветхом Завете Бог не открывал себя как Троица, по крайней мере так, чтобы его люди могли ясно это осознавать. Но поскольку Бог действительно существует как Троица, и поскольку Ветхий Завет действительно открывает его, мы заключаем, что в Ветхом Завете содержится указание на Троицу. И когда мы читаем Ветхий Завет с пониманием истин, усвоенных из Нового Завета, мы видим эти указания яснее.
Итак, Ветхий Завет рассказывает нам историю деяний Бога, который подготовил пришествие Спасителя Мессии. Деяний Бога через Духа Божьего, через Сына Божьего, например, Второй Псалом. Таким образом, в Ветхом Завете повсюду мы находим не только имена Бога, но и свидетельства о Его деяниях, связанных с Его именем. Но в библейском тексте мы видим многообразные деяния Бога, так что указания на множественность в Божестве даны, но не разъяснены. Его проявления имеют более чем одно выражение. Например, когда Бог действует через Сына или Слово в Псалме 32, или через Духа, разъяснение мы находим в Новом Завете. В нем внимание заостряется на действия Бога в Иисусе Христе, как Сыне Божьем. И в крещении Иисуса Отец, Сын и Дух являются вместе, то есть здесь имеет место не модализм, в котором в той же самой личности или к тому же самому лицу просто относятся разные имена. Отец, Сын и Дух – отдельные лица. А в Новом Завете все определения и все деяния Бога, которые обещаны в Ветхом, сводятся воедино, обретают завершенность и полноту. Они вместе составляют основание новозаветнего представления Бога и Сына и Духа, Его деяний и имени. Таким образом, в Новом Завете все это сводится воедино в учении о Троице.
Мы можем подойти к вопросу о Святом Духе в Ветхом Завете по-разному, но на нашем уроке мы сосредоточим внимание на упоминаниях Духа и на том, как эти упоминания указывают на божественность Духа и на его личностность. Давайте для начала рассмотрим некоторые упоминания в Ветхом Завете Божьего Духа. В Ветхом Завете встречается несколько именований Духа Божьего, среди которых Святой Дух, Дух Божий, Дух Господень. А иногда, когда говорит Бог, мы встречаем выражение «Дух мой». В Ветхом Завете еврейскому слову, которое мы переводим как «дух», соответствует слово «руах». Слово «руах» в широком смысле может иметь разные значения. Речь может идти о ветре или дыхании. Что касается животных, то это может быть указанием на жизненную силу. Когда речь идет о людях, слово «руах» часто выступает в качестве синонима нашей бессмертной души. «Руах» может также обозначать духов, у которых нет материальных тел. Но когда оно употребляется в связи с Богом, обычно оно либо служит синонимом слова «Бог», либо указывает на его личностное присутствие и активное взаимодействие с творением. В именованиях «Дух Божий», «Дух мой» и «Дух Господень» слово «руах» сочетается с именем существительным или местоимением, обозначающим Бога, что указывает на то, что Дух Божий определенным образом связан с Богом или что речь идет, собственно, о Боге. И в ветхозаветном именовании «Дух Святой» слово «руах» объединено с еврейским словом «кодеш», что означает «святость». Кодеш или святость Бога есть его инакость или отделенность, его отличие от сотворенного им мира. Оно включает такие его совершенства, как его абсолютная нравственная чистота, а также сияние явления его. То же самое слово также находит отражение и в других именах Бога, таких как «святый», как явствует из следующих текстов. 4 Царств, глава 19, стих 22, Исаия, глава 30, стихи 11-15, Иосия, глава 11, стихи 9-12. Христиане понимают, что эти ветхозаветные имена обозначают третье лицо Троицы. Но мы не должны забывать, что Бог объяснил свое бытие, как бытие в трех лицах, только в Новом Завете. Таким образом, в Ветхом Завете эти имена относятся к Богу, но при этом не проводится ясного различия между его лицами. Тем не менее, эти имена помогли подготовить людей Бога к познанию Троицы в Новом Завете. И с учетом учения Нового Завета, богословы обычно связывают эти упоминания с сущностью и действиями Святого Духа. Рассмотрев некоторые ветхозаветные имена Божьего Духа, давайте посмотрим, как эти имена свидетельствуют о божественности Духа.
Когда мы говорим о божественности Святого Духа, мы имеем в виду то, что Дух есть, собственно, несотворенный Бог, а не просто одна из действующих сил Бога. Упоминания Духа Божьего в Ветхом Завете иногда подразумевают самого Бога, а иногда описывают его взаимодействие с творением. Но и в том, и в другом случае они указывают на его вечную, несотворенную божественность.
Мы рассмотрим четыре ветхозаветных характеристики Духа Божьего, которые указывают на его божественность. И начнем со случаев, когда Дух отождествляется с самим Богом. Сначала рассмотрим текст, принадлежащий пророку Исаии. Рассказав о том, как Бог спас и искупил Израиль, Исаия упрекает Израиль за то, чем народ воздал Богу за это. Послушайте, что сказано у Исаии, 63:10. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Исаия отнес имя Духа Святого к самому Богу, вероятно, чтобы подчеркнуть, именно по причине того, что Бог свят, грех израильтян огорчил Его. Эта мысль созвучна предостережению Павла об опасности, которой подвергают себя верующие, оскорбляя Святого Духа, Ефесянам 4:30. В свою очередь, Бог наказал свой народ, обратившись в неприятеля и воюя против них. Послушайте, что говорил Исаия далее, глава 63, стихи 11-14. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Который вел Моисея за правую руку, величественную мышцу своею? Разделил перед ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны. Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Исаия говорил о чудесах, которые совершил Бог, когда избавил Израиля от египтян. Среди прочего, он разделил Черное море, позволив израильтянам перейти его невредимыми, и потопил войско фараона. Эти чудеса также запечатлены в книге Исход, главах 14 и 15. В книге Исход, главе 15, стихах 3-6, Моисей написал: «Господь муж брани, Иегова имя ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море. Десница твоя, Господи, прославилась силою, десница твоя, Господи, сразила врага». То есть сам Господь совершил эти деяния. Таким образом, приписывая их Святому Духу Божьему и Духу Господню в главе 63 своей книги, Исаия хотел, чтобы его первые слушатели и читатели понимали эти имена как имена самого Бога. Кроме того, когда Моисей говорил о том, что десница Бога доставила ему победу, он воспользовался метафорическим выражением, сравнив Бога с воином. Этим он хотел сказать, что сам Бог вступил в сражение и одержал победу. Точно так же, отождествляя далее Святого Духа Божьего с десницей Божьей, Исаия хотел сказать, что сам Бог незримо присутствовал на поле битвы как воин, выступая за свой народ. Подобное во многих случаях относится и к имени Дух Божий. Например, в Бытии, глава 1, стих 2, «Дух Божий носился над водой при сотворении мира». В книге Иова 33:4 «Дух Божий – создатель людей». А в Псалме 105, стихи 32-33, «Он – Бог, Господь, которому воспротивились и на кого роптали израильтяне умеривы». В этих и многих других местах, судя по контексту, Дух Божий отождествляется с самим Богом.
Благодаря деяниям Святого Духа, о которых мы читаем в Ветхом Завете, мы обретаем уверенность в том, что Он Бог. Что касается Его роли в сотворении мира, то в главе 1 книги Бытия Моисей не написал, что Святой Дух был сотворен. Он сказал, что Дух Божий носился над водой. Эти слова необходимо понимать в том смысле, что Он обнимал творение подобно тому, как обнимает своих птенцов птица. И Он давал творению жизнь. Также мысль выражена в Псалме 103, где сказано: «Пошлешь Дух Твой, созидаются». Святой Дух силен созидать. И это служит доказательством того, что Он сам Бог.
То же самое касается и имени Дух Господень, в котором фигурирует имя Бога в Завете – Яхве, а не более общее название – Бог. Кроме того, что Бог подразумевается под Духом, у Исаии, главе 63, стихе 14, как мы только что видели, Бог подразумевается и у Михея, глава 2, стихе 7, и, возможно, в других текстах. А простое выражение «Дух мой» также указывает на самого Бога. Так это выражение употреблено в Бытии, главе 6, стихе 3, и в книге Агея 2:5, где Бог говорит о том, что Он пребывает с народом Завета посредством Своего Духа. Второе обстоятельство, указывающее на божественность Духа Божьего в Ветхом Завете, состоит в том, что Дух силой Своей вдохновлял пророчество и видение.
Когда в Ветхом Завете Дух Божий вдохновлял пророчество и видение, Он часто открывал знания, которым мог обладать только Бог, и Он также наделял пророков властью говорить от имени Бога. А в некоторых случаях Дух Божий чудесным образом управлял духами пророков, что сходно с наделением духовным даром пророчества в Новом Завете. Таким образом, есть основания заключить, что во всех этих ситуациях Дух Божий – это сам Бог.
Божественная власть и сила Духа таким образом явлены в 1 Царств, главе 19, стихах 20-24, где Саулу и его людям был на время ниспослан дар пророчества. Это также следует из 2 Паралипоменон, 24-20, где пророку Захарии была дарована сила говорить слова Божьи во имя его. И из Иезекииля, главы 11, стиха 24, где Дух Божий дал Иезекиилю пророческое видение. Но одно из самых впечатляющих деяний Духа Божьего записано в книге «Числа». Это произошло с нечестивым пророком Валаамом. В главах 22-24 книги «Числа» мы читаем о том, что Валаам пытался проклясть Израиля по просьбе врага народа Божьего Валака, царя Муава. Однако Валаам признал, что смог бы проклясть Израиля, только если бы Господь позволил ему сделать это. И вопреки намерениям Валаака и Валаама, единственное, что пророчески смог изречь Валаам, были благословения на Израиля. Бог имел над Валаамом такую силу, что пророк оказался не в состоянии изречь ничего иного, кроме того, что повелел ему Бог. В числах, главе 24, стихах 2-4, мы находим рассказ о встрече Валаама с Духом Божьим. «И взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, говорит слышащий слова Божьи, который видит видение Всемогущего». Дух Божий дал Валааму слова Бога и видение от Всевышнего. Вот почему Валаам не проклял Израиля. Сам Бог послал слова, которые Валаам был вынужден произнести. Как и Дух Божий, Дух Господень был источником пророчеств, а это указывает на то, что это имя также может относиться непосредственно к Богу. В числах 11:29 Моисей открыл, что Дух Господень был источником его собственного пророческого дара, а также даров других израильских пророков. У Иезекииля 11:5 Дух Господень вложил слова Бога в уста пророка Иезекииля. А в последних словах Давида, которые он произнес перед смертью, Дух Господень непосредственно отождествляется с самим Богом Израиля. Послушайте, что сказал Давид, 2 Царств 23, 2 и 3. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорила мне скала Израилева». Здесь из поэтического параллелизма слов Давида следует, что Дух Господень и Бог Израилев – одна и та же личность. Наконец, сам Бог употреблял имя «Дух мой», говоря об излитии духовного дара пророчества на Божий народ в последние дни. У Иоиля 2:28 и 29 Бог сказал: «Излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего». Апостол Петр говорит, Деяния 2, стихи 1:29, что это пророчество исполнилось, когда Бог излил Духа Святого на Церковь в день Пятидесятницы. Иными словами, ветхозаветное свидетельство Иоиля о Духе Божьем является указанием на личность Святого Духа. Это не означает, что в пророчестве Иоиля определенно заявлено о существовании третьего лица Троицы. Но это означает, что в пророчестве Иоиля Дух есть никто иной, как сам Бог. Третья ветхозаветная характеристика, которая указывает на божественность Духа Божьего, состоит в том, что Он наделял избранных людей особыми умениями и знаниями. В Ветхом Завете Дух Божий сверхъестественным образом наделял дарами определенных людей, дабы они выполняли задачи, связанные со служением. Так Бог исполнил мастеров Веселиила и Аголиава своим духом, исход 31.3 и 35.31, чтобы они могли обустроить скинию и изготовить принадлежности для нее. Бог благословил каждого из них умножением способностей и знания, чтобы сделанное ими было ему угодно. Это было особенно важно, потому что, согласно Исходу главе 25 стихам 9 и 40, мастера должны были сделать земную скинию по образцу небесной. Поэтому они должны были обладать умениями и знанием всех искусств, необходимых для выполнения этой задачи. Металлообработки, резьбы по дереву, каменотесного дела, качества, художества и всякого другого искусства, необходимого для создания скинии. Параллель такому наделению способностями мы можем видеть в дарах Святого Духа в Церкви в Новом Завете, например, в Римлянам главе 12, 1 Коринфянам главе 12 и Ефесянам главе 4. И подобно тому, как дары в Новом Завете ниспосылал Божественный Святой Дух, в Ветхом Завете их также ниспосылал Божественный Дух Божий. Четвертое проявление божественности Духа Божьего в Ветхом Завете заключается в том, что Дух помазывал и наделял силой царей и других руководителей Божьего народа. Когда Дух Божий помазывал царей, Он действовал как верховный властитель, делегирующий полномочия царю-вассалу, находящемуся у него в зависимости. Согласно условиям Завета, Сам Бог владычествовал над всем, и Он ставил меньших царей править областями царства от Его имени. Так Саул и Давид были царями над народом Израиля, служившим Богу. Они правили во имя Бога и полностью подчинялись Его власти. Вот почему в 1 Паралипоменон, главе 29, стихе 23, престол Давида в Иерусалиме именуется престолом Господним. Таким образом, когда Божий Дух помазывал царей, Он осуществлял власть, которая принадлежала самому Богу. И это указывает на то, что Дух – это сам Бог. В Ветхом Завете, где идет речь о такого рода помазании и наделении дарами, о Духе говорится как о Духе Господнем, и употребляется Его имя в Завете – Яхве. Это, вероятно, имело целью указать на значимость Завета в подчинении царей непосредственно Богу, как своему верховному владыке. Пример этого можно найти в передаче этого помазания от первого царя Израиля, Саула, к его преемнику Давиду. Как мы читаем в 1 Царств 16, стихи 13 и 14, «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его, Давида, среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после, а от Саула отступил Дух Господень». Давид получил Святого Духа, когда был помазан царем, хотя еще не взошел на престол Израиля. И Саул лишился сверхъестественного благословения, хотя все еще царствовал. Позднее, когда Давид согрешил с Версавией, он боялся, что то же самое может произойти и с ним. Так в Псалме 50, стихе 13, он умолял Бога не отнимать у него Духа Своего Святого. Он не просил Бога не лишать его престола. Он надеялся, что сможет удержать его, как удержал его Саул, даже когда согрешил. Давид просил Бога не лишать его силы своего присутствия, которое давало ему способность исполнять высшую волю Бога. Новый Завет приоткрывает завесу над этим деянием Духа в повествовании о крещении Иисуса и в помазании Его на служение Мессии или Христа. Матфея, глава 3, стихи 14-17, Марка, глава 1, стихи 9-11 и Луки, глава 3, стихи 21 и 22. Во всех этих описаниях крещение Иисуса подготавливает Его к служению. Святой Дух нисходит на Него телесно, как голубь. А Отец говорит с небес, чтобы подтвердить, что в Иисусе Его благоволение. Не вызывает сомнений то, что Дух Божий в крещении Иисуса – третье лицо Троицы. И это помогает нам понять, что тот же самый Святой Дух совершал то же дело и в Ветхом Завете. Конечно, первые читатели Ветхого Завета не смогли бы заключить, что Дух Господень – это отдельное лицо Божества. Но они могли осознать следующее. То, что Дух помазывал и наделял дарами людей, означало, что с тварным миром взаимодействовал сам Бог. Мы видим это в помазании Саула, в 1 Царств, главе 10, стихе 6, и в наделении Давида Духом, в Исаии, главе 11, стихе 2. Об этом также свидетельствует исполнение Михея силой Духа для служения пророкам, в Михея, главе 3, стихе 8. А книга Судей от начала и до конца повествует о том, как Дух Господень поставил судей Израиля и наделил их силой. Он нисходил на Гафаниила, глава 3, стих 10, Гедеона, глава 6, стих 34, и Ефая, глава 11, стих 29, и Самсона, глава 13, стих 25, глава 14, стихи 6 и 19, и глава 15, стих 14.
Из Ветхого Завета следует, что Дух есть Бог. В начале Библии, в тексте Бытие 1.2, мы читаем, что Дух Элохим носился над водой или парил над творением. Что именно под этим подразумевается, не вполне ясно. Но в Псалме 103 псалмопевец говорит, что Дух – тот, кто дает жизнь творению. И у нас есть такой текст, как Иезекииль 36. В контексте обетования Нового Завета Бог говорит своему народу: «Я вложу Дух Свой в вас, и Я внушу вам желание поступать по заповедям Моим, Смысл этих слов в том, что Дух создаст нового человека, не такого, который склонен к непослушанию, а такого, который склонен к послушанию. Главное есть то, что Он дает жизнь. Он творит жизнь, новую жизнь. Мы видим это уже в Ветхом Завете. Таким образом, на вопрос, кто дает жизнь, мы без колебаний отвечаем: единственный, кто дает жизнь, это сам Бог. Ветхий Завет говорит, что Дух есть Бог всемогущий.
До сих пор мы размышляли о развитии пневматологии как учения в Ветхом Завете, обращая внимание на тексты, где говорится о Божьем Духе и о божественности Духа. А теперь посмотрим, как указывается на личностность Духа. В Ветхом Завете ясно показывается, что Бог – это личность. Но в нем не сказано, сколько в нем лиц и различные ли это лица. Таким образом, когда мы говорим, что Ветхий Завет свидетельствует о личностности Духа, мы не имеем в виду, что в Ветхом Завете говорится о Духе как о лице, отличном от Отца и Сына. Мы просто хотим сказать, что, согласно Ветхому Завету, Он в полной мере божественная, несотворенная личность. В противоположность этому иногда утверждается, что в Ветхом Завете о Духе Божьем говорится как о некой безличной силе. Но, как мы уже видели, во многих местах, где говорится о Духе, подразумевается сам Бог. А Бог, вне всяких сомнений, не безличная сила. Таким образом, каждый стих, в котором Дух Божий отождествляется с Богом, свидетельствует, что Дух – личность. Кроме того, есть также тексты, в которых непосредственно Духу приписываются личные качества. Качества, которые не могли бы характеризовать безличную силу.
В Ветхом Завете говорится о Духе обычно в связи с идеей присутствия Бога и власти Бога. Такие тексты касаются взаимоотношений с Богом, который есть личность, поэтому мы должны понимать эти упоминания Духа как относящиеся к личному присутствию Бога. Хотя мы и можем прочитывать эти тексты вне связи между собой и трактовать их по отдельности, если мы рассматриваем Ветхий Завет в целом и видим, что деяния Духа соотносятся и связываются с действенной силой самого Бога, то это подводит нас к выводу, что Дух Божий – личность. Когда же мы переходим к Новому Завету, нам становится ясно и очевидно, что третье лицо Божества – личность, как Отец и Сын.
Ветхий Завет многообразно свидетельствует о личности Духа Божьего. Мы рассмотрим четыре проявления Его личности, начиная с того, что в Ветхом Завете говорится об эмоциях Духа. Во-первых, мы знаем, безличные силы не проявляют эмоций. Эмоции проявляет только личность. В жизни мы испытываем печаль, гнев, радость и много других чувств. И в Священном Писании так характеризуется Святой Дух. Так Исаия писал, что Израиль, восстав против Бога, вызвал у Духа Святого определенные чувства. Прочитаем из книги Исаии, глава 63, стих 10. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. А такие стихи, как Михея 2:7, указывают на то, что Дух Господень может гневаться. Во-вторых, мы видим личностность Духа в тех текстах Писания, где говорится о Его взаимоотношениях с людьми. Так, в истории о потопе, в дни Ноя, Бытие 6:3, Дух Божий выступает как личность, так как выносит суждение о человеческом грехе и реагирует на него. Это может указывать и на то, что Дух Божий навел потоп на мир только после того, как терпение его исчерпалось. Безличные силы не выступают против пренебрежения ими и не проявляют терпения. Если это говорится о Духе, значит, Он – личность. В В-третьих, о личностности Духа свидетельствует то, как люди воспринимают Его власть. Приведем один пример, Исход 17, стихи 1-7, где рассказывается о том, как народ роптал при водах Меривы. В этом тексте люди укоряли Моисея за то, что у них не было воды, и искушали Господа. В Псалме 105, стихе 33 сказано, что этим люди огорчили Духа Его. Разумеется, люди могут роптать против безличных законов и установлений. Но когда в Псалме 105 говорится, что люди огорчили Духа Божьего, это означает, что они противились Господу, у которого была власть над ними, а не просто Его заповедям. И в-четвертых, о личностности Духа свидетельствуют также тексты, где Он выражает свою волю и решает, что должны говорить пророки во имя Его. Например, во 2 Царств 23:2 Давид утверждал, что Дух Господень говорил через него. Иными словами, Давид высказывал то, что хотел сказать устами его Дух. Подобным образом у Иезекииля 11:5 Дух Господень говорил с пророком Иезекиилем и сказал ему, что он должен передать его народу. Опять-таки, безличная сила не говорит и не решает. На это способна только личность. Как мы уже отметили, в этих текстах Святой Дух не предстает перед нами как отдельное лицо в божестве. Но они действительно свидетельствуют о том, что Дух Божий – божественная личность, а не просто сила.
В Ветхом Завете Дух Божий выступает как в полной мере Бог и в полной мере личность, но во всех этих местах не говорится ни об одном из лиц особо. Бытие Бога в трех лицах было открыто уже в Новом Завете. Однако, как мы увидим, в Новом Завете третье лицо Троицы часто отождествляется с Духом Божьим Ветхого Завета. Таким образом, как христиане, мы будем правы, придя к заключению, что в этих местах Ветхого Завета предвосхищается откровение Святого Духа как третьего лица Троицы.
Мы рассмотрели учение о Святом Духе в Троице в Ветхом Завете. Перейдем к дальнейшему откровению Бога в Новом Завете. То, что в Новом Завете говорится о Святом Духе, как правило, согласуется с тем, что о нем говорится в Ветхом Завете. Так, греческое слово «пнеума», означающее «дух», соотносится с тем, как в Ветхом Завете употребляется слово «руах». То и другое слово имеют одинаковое значение, такие как ветер, дыхание, жизненная сила, человеческая душа и бесплотный дух. И в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, «руах» переводится как «пнеума». Точно так же, как и в Ветхом Завете, Дух Божий в Новом Завете имеет разные именования, обычно включающие слово «пнеума». Чаще всего он называется Духом Святым. Но он также известен как Дух Божий, Дух Отца, Дух Господень, Дух Иисуса, Дух Христов, Дух Истины, Дух Святости, Дух Жизни, Дух Благодати. Эти имена отражают как тождество Святого Духа с Духом Божьим Ветхого Завета, так и характер и деятельность Святого Духа. Они указывают на то, что Он един с Отцом и Сыном и обладает такими свойствами, как истина, святость, жизнь и благодать. Что касается личности Духа, то Новый Завет открывает нам яснее и определеннее Святого Духа как отдельное лицо Троицы. Однако и в новозаветное время народ Божий возрастал в понимании, кто он и что делает. Во-первых, каким было понимание иудеев и христиан во время земного служения Иисуса, мы знаем из Евангелий. И во-вторых, из других книг Нового Завета мы узнаем, что позднее поняли и чему учили апостолы. Таким образом, наше исследование Нового Завета мы разделим на две части. Сначала мы посмотрим, чему Иисус учил о Святом Духе. И во-вторых, мы поговорим о том, чему впоследствии во время своего служения учили апостолы. Давайте начнем с Иисуса. Во время своего земного служения Иисус подтвердил учение Ветхого Завета, что Святой Дух – сам Бог, и что Святой Дух – личность. Но Он также открыл и новое, а именно, что Отец, Сын и Святой Дух – три отдельных лица. Вот почему, кроме прочего, иудеев так возмущали слова Иисуса. Их крайне оскорбляло то, что Он заявлял о Себе, как о Боге. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна 5:18, «И еще больше искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Они не могли с этим согласиться, потому что Бог – это Небесный Отец. Они правильно рассуждали, что есть лишь один истинный Бог. Но они делали из этого неправильный вывод, что Бог существует как одно лицо. И иудеи не сердились, когда Иисус говорил о Святом Духе как о личности. Они, должно быть, полагали, что Иисус просто говорил о Боге как о Святом Духе. Мы видим это у Матфея, глава 12, и у Марка, глава 3, где Иисус объяснил, какой властью изгоняет нечистых духов. У Матфея 12:24 фарисеи обвиняли его в изгнании бесов силою Веэльзевула, князя бесовского. Иисус же ответил в стихе 28, что он изгоняет бесов Духом Божьим. Из контекста можно заключить, что он говорил о Духе как лице, отличном от Отца. Но у нас нет оснований считать, что фарисеи поняли смысл его слов. В беседах со своими последователями Иисус говорил более прямо. Его самое полное учение о Святом Духе как отдельном лице мы находим в главах 14-16 Иоанна. Эти главы – часть прощальной беседы Иисуса, его последних слов, обращенных к 11 верным апостолам и имевших целью подготовить их к его смерти. У Иоанна, глава 14, стихи 16-17, Иисус сказал: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Неверующие иудеи, как и все другие люди, не знали, что Святой Дух – лицо, отличное от Отца. Но апостолы уже знали от Иисуса, что Святой Дух – лицо, отличное от Иисуса. И в своей прощальной беседе Иисус далее раскрыл учение о Святом Духе как отдельной личности в Троице. У Иоанна 14:26 он упомянул: «Утешитель же – Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое». В Иоанна 15:26 он говорил об «утешителе, которого я пошлю вам от Отца, который от Отца исходит». В Иоанна 16:7 он добавил: «Если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». А в Иоанна 16:13 Иисус сказал: «Дух не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». В своей прощальной беседе Иисус учил, что Святой Дух – лицо, отличное и от Отца, и от Него самого. Святой Дух будет послан Отцом и Сыном Его Иисусом. Дух будет говорить то, что скажет Ему Отец. И Он вместо Сына будет действенно присутствовать среди Божьего народа. Таким образом, Дух не Отец и не Сын. Он особое, отдельное лицо.
У многих из нас выражение «Святой Дух» ассоциируется с чем-то призрачным и безличным. Но главы с 14 по 16 Евангелия от Иоанна дают нам другое представление о Святом Духе. Господь Иисус, говоря о Нем, пользовался местоимением «Он», а это указывает на то, что Дух не безличная сила, а личность. И не простая личность. То, что Он нисходит с небес, ясно указывает на Его божественность. Иисус употребляет еще одно выражение. Он говорит о другом утешителе, кто отличен от него, но кто продолжит его дело. И о нем также говорится как о духе истины. Он имеет свойства, которыми обладает Иисус. А Иисус сказал нам, что Он есть путь и истина и жизнь. Таким образом, Святой Дух есть отдельная личность, но имеющая то же естество, что и у Господа Иисуса Христа. Он тоже Дух истины, как и Господь Иисус Христос есть истина.
У Матфея 28:19 в Великом поручении Иисус тоже подчеркнул, что Дух – отдельное лицо, когда сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В греческом языке слово «имя» употреблено здесь в форме единственного числа, что указывает на то, что Отец, Сын и Святой Дух в едином существе равновелики. Заключительные слова Великого Поручения обычно называют тринитарной формулой, потому что здесь перечислены имена всех трех лиц Троицы таким образом, что это указывает на их нераздельное действие в Божестве, на то, что каждое лицо Пресвятой Троицы есть Бог, и при этом они суть не три Бога, а один Бог, и что все три лица Бога будут править наученными народами. Рассмотрев учение Иисуса, изложенное в Новом Завете, обратимся к тому, что говорили о Святом Духе апостолы. Во-первых, нужно подчеркнуть, что апостолы держались того, чему учили Ветхий Завет и Иисус о Святом Духе. Они понимали его как в полной мере божественное лицо с различением его от лиц Отца и Сына. В качестве примера приведем слова Петра. Книга Деяний 5, стихи 3 и 4. «После того, как Анания и жена его Сапфира солгали о денежном пожертвовании, принесенном церкви в первые дни ее существования, Петр сказал им: „Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу“. Петр сказал, что солгать Святому Духу означает солгать Богу, а это указывает на то, что Святой Дух – сам Бог. Кроме того, само обстоятельство, что Анания смог солгать Святому Духу, доказывает, что Святой Дух – личность. А во 2 Коринфянам, главе 13, стихе 14, Павел подтвердил истину о божественности Святого Духа и о том, что он – отдельное лицо, завершив свое послание так: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Павел выразил здесь троичное понимание Бога, упоминая все три лица как равные в чести и в совершенствах. А вот что Петр говорил о верующих, 1 Петра 1, 1 и 2. «Избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Эти тринитарные формулы напоминают ту, которой воспользовался Иисус в Великом Поручении. Они свидетельствуют, что Отец, Дух и Сын Иисус Христос – единый Бог в трех равнославных, равновеликих, не сливающихся между собою, но и нераздельных в едином существе лицах. Апостолы подтверждали истину о полноте божественности и личностности Духа. Они описывали его мыслящим и чувствующим. Например, в Деяниях, главе 15, стихе 28, Святой Дух определил, как закон Ветхого Завета должен прилагаться к язычникам. В Римлянам, главе 5, стихе 5, говорится о его любви, а в Ефесянам, главе 4, стихе 30, об опасности оскорбить его. Апостолы также говорили о том, что он совершал целенаправленные действия, такие как ходатайство о церкви, Римлянам, глава 8, стихи 26 и 27, и разделение даров по благоволению своему, 1 Коринфянам, глава 12, стих 11. и они считали, что для него характерны непередаваемые божественные свойства, совершенства, которыми может обладать только Бог. Так Павел говорил о его всеведении в Ефесянам главе 1 стихе 17 и Коринфянам главе 2 стихах 10 и 11, где он сказал, что Дух знает все, что знает Бог. А в Евреям главе 9 стихе 14 Святой Дух именуется Вечным Духом. А это указывает на то, что Он существовал еще до сотворения мира, и что Его бытие вечно и неизменно. Но чаще всего апостолы свидетельствовали о Святом Духе как о лице Троицы, говоря о нем как о вдохновителе и авторе ветхозаветных писаний.
Истину о личностности и божестве Святого Духа обосновывает богодухновенность Священного Писания. Слово Божие дается нам именно через Духа. Мы слышим «Слово Господне». Моисей сказал. И такие утверждения означают одно – это одно из основных деяний Духа. Слово Божье – это слово Духа, и слово Духа – это слово Бога.
В Деяниях 1.16 Петр говорил о том, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида. В Деяниях 28.25 Павел сказал: «Хорошо, Дух Святый сказал через пророка Исаию». А во 2 Петра, глава 1, стихи 20 и 21, Петр дает самое полное библейское изложение сути того деяния Духа, плодом которого явилось Священное Писание. Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Кроме этого, апостольское понимание полноты божественности и личностности Святого Духа было подтверждено, когда Дух был излит на Церковь, как и обещал Иисус. В Деяниях глава 2 рассказывается, как в день Пятидесятницы, после того, как Иисус вознесся на небеса, вся Церковь чудесным образом получила дар Святого Духа, видимыми свидетельствами чего были огненные языки и благовестие на иных языках. И начиная с того времени, апостолы получали дары – так, что это показывало власть Бога над всем творением. Им была дарована способность исцелять больных, воскрешать мертвых и совершать много других чудес, которые подтверждали истину о божественной силе и благоволении Святого Духа.
Несомненно, апостолы почитали Святого Духа отдельным лицом Троицы. Они сознавали, что в Ветхом Завете содержатся намеки на эту истину, и понимали, что Иисус тоже открыл ее. И они познали реальность присутствия Духа, когда Он выводил историю на новый этап дела спасения. Святой Дух излился на них в силе, так что они творили чудеса, получали откровения от Бога и вдохновение записать священные писания Нового Завета.
Итак, на нашем уроке о Святом Духе в Троице мы исследовали историческое развитие пневматологии, уделив внимание Ветхому Завету и Новому Завету. Мы можем перейти к нашей последней главной теме. Это оформление учения о Святом Духе по ходу истории Церкви. В течение первых веков своей истории ранняя Церковь прилагала усилия к тому, чтобы объяснить и изложить учение Священного Писания о Святом Духе. Священное Писание всегда учило, что есть только один Бог и что Отец, Сын и Дух – суть этот единый Бог. Будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат о Пресвятой Троице есть вместе и самый трудный для его усвоения, ограниченный человеческой мыслью. Вот отчего ни о какой другой христианской истине борьба не была столь напряженной в истории Церкви, как об этом догмате и об истинах, непосредственно с ним связанных. Мы исследуем четыре этапа развития пневматологии в истории Церкви. Во-первых, мы рассмотрим положение о Святом Духе в апостольском символе веры. Во-вторых, мы будем говорить о формулировании тринитарного учения. В-третьих, мы выясним, как это учение нашло отражение в никейском символе веры. И в-четвертых, мы остановимся на различии между онтологией и домостроительством Троицы. Начнем с апостольского символа веры. Апостольский символ веры развился из местных крестильных исповеданий, восходящих еще ко II веку от Рождества Христова. Это были исповедания, которые должны были провозглашать новообращенные при крещении. Некоторые древние документы свидетельствуют о том, что при крещении человек должен был произносить три утверждения. Одно об Отце, другое о Сыне и третье о Святом Духе. И все в апостольском символе веры строится вокруг этих утверждений. Собственно, в нем Дух Святой литургически помещен на ту же ступень, что и Отец и Сын. И это так, потому что в апостольском символе отражена вера ранней Церкви в то, что Святой Дух – третье отдельное лицо несотворенного Божества, равное Отцу и Сыну. Более того, в структуре апостольского символа веры различные деяния каждого лица Троицы связываются с именем каждого из них. Так об Отце сказано, что Он Творец небес и земли. Что касается Сына, то в символе говорится о Его зачатии, рождении, смерти, погребении, воскресении, вознесении и грядущем возвращении. О Святом Духе же говорится как о том, кто печется о Церкви и применяет спасение к верующим.
Апостольский символ веры указывает на Святого Духа как на равновеликую личность в Троице. «Верую в Бога Отца, Творца неба и земли, верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Его, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь» и так далее. Такая организация материала указывает на то главное, что совершает каждое из трех лиц. Отец есть Творец небес и земли, Сын родился от Девы Марии, жил и умер как жертва за грех на кресте. Служение Святого Духа в настоящее время проявляется главным образом в Церкви, прощении грехов и служении в теле Христовом.
Хотя апостольский символ веры указывает на совершенную божественность и личностность Духа, в нем все же не предоставлено четкого определения учения о Троице. Он содержит в себе истины, но в нем нет точенных формулировок, которым в итоге пришла Церковь. Как следствие, некоторые люди могли утверждать, что не придерживаются апостольского символа веры, хотя они не были согласны с тем, что Дух – третье отдельное лицо, равное Отцу и Сыну. Теперь, после того, как мы видели, как в апостольском символе веры нашло отражение развития пневматологии в истории Церкви, рассмотрим начальные этапы оформления тринитарного учения.
Бытие Бога как Троицы – истина. Она настолько превосходит всякий наш опыт, что нам трудно осмыслить, тем более выразить ее. Поэтому, чтобы рассуждать о своих убеждениях, касающихся Бога, ранняя Церковь должна была найти соответствующие способы формулирования этих убеждений. И в зарождающемся богословии концепцию Троицы первым выразил Тертуллиан.
Тертуллиан – один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей, теологов и апологетов. Жил в период около 155-230 года от Рождества Христова. Он ввел в оборот латинский термин «тринитас», которым пользовался в контексте рассуждений о библейском учении, согласно которому Бог существует как Отец, Сын и Святой Дух. Слово «тринитас» может быть переведено как «три» или «триада». Но когда речь идет о божестве, мы переводим его как «троица». Тертуллиан также пользовался латинским словом «persona», которое мы переводим как «лицо», говоря об отдельных лицах – Отце, Сыне и Святом Духе. Кроме того, Тертуллиан стал употреблять латинский термин «субстанция», который означает «сущность» или «естество», в данном контексте «Отца, Сына и Святого Духа». Традиционным является следующее определение Троицы. Бог един по существу, но троичен в лицах. Разумеется, Церковь пришла к этому пониманию Троицы не без трудностей. И в дискуссиях, плодом которых явилось это определение, предметом споров часто становилась истина о Святом Духе. Некоторые, как, например, богослов IV века Евстафий Севастийский, ошибочно полагали, что Святой Дух и не самосущий Бог, и не сотворенное существо. А в вероисповедных документах Церкви не было многих положений, которых должны придерживаться все христиане. Так, в апостольском символе веры просто сказано «верую в Святого Духа», а в первоначальном варианте никейского символа веры, составленного в 325 году от Рождества Христова Первым Никейским собором, просто говорится «веруем во Святого Духа». Следствием этого недостатка ясности были многие споры о частностях тринитарного учения. Более того, ситуация с этим вопросом усугублялась настолько, что в правление римского императора Констанция II, еще некоторое время после его смерти, многие в церкви вообще отвергали идею троичности, по крайней мере, в той форме, в которой мы знаем ее сегодня. На Втором Сермийском соборе в 351 году от Рождества Христова и Третьем Сермийском соборе в 357 году от Рождества Христова официальную поддержку получила позиция, названная «арианской ересью». Это учение утверждало начальную тварность Сына и неединосущность Его с Отцом. В тот исторический период многие церкви отвергали тринитарное учение, которое до этого воспринималось как соответствующее Библии. Проследив развитие пневматологии в истории церкви, от апостольского символа веры до начала формулирования тринитарного учения, мы перейдем к никейскому символу веры. Как мы отметили, в первоначальном варианте никейского символа веры, составленного в 325 году от Рождества Христова, о Святом Духе говорилось очень мало. И, учитывая возникшие споры, был созван другой собор с целью обсуждения и решения вопросов о Троице. В 381 году от Рождества Христова состоялся Первый Константинопольский собор. Его участники отвергали арианскую ересь и отстояли никейское понимание Троицы. Они также пересмотрели и расширили никейский символ веры, так, чтобы на него не могли опираться ариане и другие, отвергавшие истину об изначальном бытии Бога в трех отдельных несотворенных лицах и в единой сущности. В никейском символе веры о Святом Духе сказано: «Веруем в Духа Святого, Господа и Даятеля жизни, от Отца исходящего, вместе с Отцом и Сыном, поклоняемого и славимого, говорившего через пророков». Этот вариант символа иногда называют «никео-цареградским», чтобы отличить его от первоначального никейского символа.
Это внимание роли Святого Духа объяснялось отчасти трудами Василия Великого Кесарийского около 330-379 годов от Рождества Христова. Книга Василия «Peri tu pneumatos» или «О Духе Святом» способствовала опровержению убеждений таких фигур, как Евстафий, которые отказывались признавать истину о полноте Божества Святого Духа.
Василий также подчеркивал, что поскольку Святой Дух – Бог, он достоин поклонения. Более подробные положения учения о Духе в никейском символе сами по себе представляют собой форму поклонения. Поскольку символ стал одной из составляющих церковного служения, эти положения также способствовали тому, что Церковь стала уделять больше внимания поклонению Духу, в других частях литургии и молитвах.
В своей книге о Духе Святом Василий Кисарийский говорит нам, что в его церкви использовались два текста. Первый представлял собой хвалу Отцу через Сына в Духе, второй – хвалу Отцу с Сыном вместе с Духом. Некоторые возражали против такой формы литургии, потому что не верили в божественность Святого Духа. Но если Писание дает нам основания верить в божественность Святого Духа, значит, правильно выражать нашу веру в поклонение, словословие и прославление Его истинной сущности.
Итак, мы рассмотрели развитие пневматологии в ранней истории Церкви на примере апостольского символа веры, формулирование тринитарного учения и никейского символа веры. Теперь коснемся понятия онтологии и домостроительства Троицы. В ходе истории Церкви богословы пришли к пониманию Троицы в двух различных контекстах. Они стали говорить об онтологической Троице и экономической или домостроительной Троице. Слово «онтологический» имеет отношение к бытию и существованию. Таким образом, богословский термин «онтологическая Троица» касается бытия Отца, Сына и Святого Духа в Троице. С этой точки зрения Святой Дух равен в силе и славе Отцу и Сыну и обладает теми же божественными свойствами. Как сказано об этом в ответе на вопрос 4 Вестминстерского краткого катехизиса, Бог в трех лицах – бесконечный, вечный и неизменный в своем бытии, мудрости, могуществе, святости, справедливости, благости и истине. Вспомним, что сказано в Никео-Цареградском варианте никейского символа. «Веруем во Святого Духа, Господа и Даятеля жизни, от Отца Исходящего». Западная Церковь позже расширила латинскую версию этого символа, добавив слово «филиокве», что означает «и от Сына», и поместила его в конце фразы. Таким образом, большинство церквей на Западе до сего дня пользуются текстом, который гласит, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына. Некоторые богословы считают, что исхождение Святого Духа имеет онтологический характер. Иными словами, они убеждены, что личностность Духа предвечно вдохновляется Отцом или Отцом и Сыном. Другие понимают исхождение Духа как функцию домостроительной Троицы. Богословский термин «домостроительная Троица» указывает на то, как взаимодействуют между собой Отец, Сын и Святой Дух в осуществлении Божьего замысла спасения человечества в истории. В этом смысле можно говорить, что у каждого из лиц Троицы есть своя особая роль, свои особые обязанности и даже свои особые полномочия. Во многих местах в Священном Писании есть указание на то, что Святой Дух добровольно служит Отцу и Сыну. Так Он был послан верующим или дарованным Отцом и Сыном. Писание учит этому в таких текстах, как Луки 11:13, Иоанна 14:26 и 15:26 и Деяния 2:33. А когда Дух приходит, Он повинуется Отцу и Сыну, совершая дело, для которого они послали Его в мир. Мы узнаем об этом из таких текстов, как Иоанна 16:13, Римлянам 8:11 и 1 Петра 1:2. Опираясь на такие стихи, многие богословы утверждают, что в домостроительной Троице Отец и Сын обладают большей властью, чем Святой Дух, и поэтому важно подчеркнуть, что такое распределение власти существует потому, что все лица Троицы хотят Его и согласны на Него, то есть Святой Дух ни в коей мере не является низшей сущностью в сравнении с Отцом и Сыном.
Важно признавать различия между онтологической Троицей и домостроительной Троицей. Оно важно, так как помогает нам избежать путаницы в постижении учения Троицы. Когда мы рассуждаем об онтологической Троице, мы говорим о ее природе. Мы говорим, что три лица Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, равны в сущности, силе и славе. И ни одно из лиц не превосходит других. Отец – Бог, Сын – Бог, Святой Дух – Бог. Мы могли бы выразить эту мысль и так. Отец на 100% Бог, Сын на 100% Бог, Святой Дух на 100% Бог. Но рассуждая об их ролях, разделении ролей, мы говорим о домостроительной Троице. Этим мы хотим сказать, что, веря в учение Библии, что три лица Троицы равны в сущности, в силе и славе, мы одновременно признаем различия в совершаемых ими деяниях. Отец – тот, чья роль состоит в избрании к спасению. Сын – тот, кто совершает деяния искупления. Святой Дух – тот, кто применяет искупление к нам. Рассуждая об экономии в Троице, мы видим, что в ней есть подчинение Сына – Отцу и Святого Духа – Сыну и Отцу. Это не означает, что Сын меньше Отца в онтологическом смысле или что Святой Дух в этом смысле ниже. Но мы можем сказать, что по взаимному согласию и по своей воле Сын и Дух подчиняются власти Отца.
Учение о Святом Духе формировалось сотни лет. Но это не означает, что Церковь когда-то не верила в истины пневматологии. Церковь всегда держалась Писания, а Писание учит, что Святой Дух – одно из лиц Троицы, единого истинного Бога. Правильнее было бы говорить, что формализация пневматологии совершалась поэтапно, и поступательное развитие этого учения обуславливалось необходимостью бороться с ересями. Богословы поняли, что, чтобы препятствовать распространению заблуждений, они должны более обстоятельно и четко излагать догматы вероучения Церкви. И предложенные ими формулировки выдержали испытание временем. На протяжении веков почти все ветви Церкви придерживались такого же понимания роли Святого Духа в Троице. В этом уроке о Святом Духе в Троице мы размышляли о том, что в Ветхом Завете говорится о Духе Божьем в связи с Его божественностью и личностностью. Мы проследили дальнейшую разработку этих представлений в Новом Завете, в учении Иисуса и Его апостолов. И мы рассмотрели развитие пневматологии в истории Церкви. Коснувшись апостольского символа веры, формализации триадологии, никейского символа веры, и различия между Троицей онтологической и экономической.
Понимание того, кто есть Святой Дух в Троице, является важной составляющей понимания Его действий в нашей жизни. Как мы убедимся на следующих наших уроках, именно Святой Дух лично участвует в нашей жизни. Он обитает в нас. Он подкрепляет нас. Он дает нам почувствовать Божье прощение. Он заботится о нашем возрастании в святости и неотступности в вере. От Него мы получаем дары, которые позволяют нам служить ближним, и великое множество других благословений. И знание, что обитающий в нас есть в полной мере божественная личность, помогает нам понимать и ценить Его служение и участвовать в деле, которое Он совершает в нашей жизни.